Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии в прямом эфире Дмитрий Орешкин, Александр Кынев, известные российские политологи. Мы сегодня будем говорить о том, что произошло в воскресенье, когда прошли очередные выборы в российских регионах. Есть о чем, безусловно, поговорить, поскольку результаты в некоторых районах, регионах России довольно яркие. Поскольку мы в прямом эфире, у нас есть телефон 8 800 222 12, можно задать свои вопросы. Пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Вот, я начну тогда с событий воскресенья. Собственно, результаты уже приходили ночью и утром, и Александр Кынев даже успел уже опубликовать свой комментарий на газете «Ру». Ну, я думаю, что можно с какой-нибудь начать яркой детали. Александр, что вас поразило больше всего на этих выборах? Вот самое такое интересное впечатление, новое.
Да вы знаете, мне кажется, за столько лет наблюдения за нашими выборами найти там какие-то новые впечатления очень сложно. Иногда думаешь, что лучше ужасный конец или ужас без конца.
Ну, слушайте, все-таки были какие-то совершенно невероятные вещи. Там, скажем, в дагестанском селе Хаджал-Махи выборы главы муниципального образования ознаменовались убийством в массовой драке действующего главы села.
Ну,
вот. И пропало 4500 бюллетеней.
Ну, в Дагестане тоже убивали. Вот. Если что-то вот запомнилось, ну, наверное, вот эта компания все-таки выделилась, хотя это очень сложно было сделать, она все-таки смогла выделиться по абсурдности мотивации по снятию кандидатов с выборов. То есть такое ощущение, что креатив
на старте
в избирательных комиссиях просто кипит. Вы знаете, это было до самого конца. То есть как бы там зачистки-то они были несколько этапов. Был бы этап предварительный, когда вот шла зачистка среди выдвинувшихся, а потом уже шло такое прореживание тех, кто все-таки сидит. Это прошел. И прореживали до самого конца. Вот самое замечательное, это уже под финиш кампании в городе Ростове-на-Дону сняли кандидата «Справедливой России» в городскую думу по обвинению в разжигании социальной розни между учителями и социальной группой родителей учащихся. Страшное нарушение состояло в том, что он выпустил листовку против платного образования и писал о том, что вот оно приведет к деградации, значит, населения там и так далее. Ну, потом, значит, значит, есть решение суда, оно опубликовано, активно комментируется, значит, в интернете о том, что вот в результате он разжигает социальную рознь.
По этой логике, хорошо, не экстремизм.
Да, если вы приходите в магазин и говорите, что вас обвесили, то вы разжигаете социальную рознь между продавцом и покупателем. Если вы на улице ругаетесь на дождь, то вы разжигаете социальную рознь между метеорологами и, значит, потребителями, значит, прогнозов погоды. То есть в этом смысле такое ощущение, что уже не важно, что написано в законе, если есть желание снять, то снимут. Не важно за что, но был бы человек, а статья найдется.
Да, Дмитрий Орешкин, ваше впечатление яркое.
Ну, значит, первое, ничего удивительного нет. То есть Александр прав совершенно.
То есть все повторяется, да, все мы уже видели.
Иногда с особой яркостью или с особым цинизмом. Ну, например, вот вы говорили про Дагестан, да, село, 4,5, кажется, тысячи бюллетеней исчезло,
да.
Драка, убийство.
Со стрельбой, это не просто драка, там
да,
постреляли.
Стреляли, убили руководителя муниципального образования. Владимир Евгеньевич Чуров выступает и говорит, этот выбор-то здесь ни при чем. Это так люди просто повздорили. Официальное опровержение, значит, поступило. Значит, что это мы с вами обсуждаем? Причем здесь выборы, товарищи? Просто так у них так принято. И, по-видимому, они там пряники не поделили какие-то, или, может быть, барашка вместе резали. Такая логика.
Ну да, хотя, клановая вражда.
Ну да, вдруг вот в день голосования, вдруг при утрате там 4000 бюллетеней, но выборы ни при чем. А второе, значит, то, что снимают с выборов, это нормально. Эта технология отработана, и то, что повод найдут, это тоже правильно, потому что главное, это закон нашей жизни, не то, что на бумаге написано, а то, что в голове у каждого, кто начальник, тот и прав. Поразительно другое, поразительно то, что не дают сняться иной раз. Вот это уже, по-моему, новинка в Краснодаре, да?
Да, да.
Коммунисты
да,
хотели сняться, и говорят, нет, ребята, значит, коль начали, так играйте дальше. А они хотели сняться в знак протеста против там безумных совершенно действий местной электоральной администрации. Нет, вот объяснили, что не имеют права по закону. Вот это уже что-то новое. То есть принудительное заставление избираться... Когда избирателей гонят на выборы, это я понимаю, но когда кандидатов гонят, хотя, пожалуй, тоже понимаю, как советский человек, помню, было и такое.
Ну да, ходили по квартирам,
собственно. Родина велела, идешь и...
А вот интересный сюжет, я посмотрел, он связан с Челябинской областью, где, в общем, у «Единой России» вроде получилось все как и раньше, там где-нибудь процентов около 60, ну, «Справедливая Россия», коммунисты, там все получили все, что они должны были получить. У меня вообще было впечатление, что это регион, где все партии, участвовавшие в выборах, они договорились с администрацией о своих результатах, там, СССР, там, о 15%.
Формировка неправильно, не договаривались, администрация им объяснила.
Да-да-да, сколько у них будет. Коммунисты там о 10%, они даже, в общем, сильно не
коммунисты 11,8, если память не изменяет.
Ну, вот примерно так, да, я округляю для простоты. Вот, но тем не менее, вот смотрите, что происходило в Челябинске, да. На участке в Челябинске подвозили примерно по 400 человек с открепительными талонами, удостоверениями, скажем, участок 20-29, Ленинский район Челябинска, по открепительным удостоверениям проголосовало 405 человек, всего в Челябинской области 50 тысяч было из этих самых открепительных удостоверений выдано, а на прошлых выборах этих удостоверений было 5,5 тысяч. В Нижнем Новгороде, кстати, тоже выдано было 9,5 тысяч открепительных удостоверений. То есть, вроде как Дмитрий Анатольевич Медведев там сказал, что надо это все безобразие прекратить. Даже какой-то закон, вот я только не уверен, дошел он до подписи президента или нет, но в Думе он обсуждался. Вот. И тем не менее, все это продолжается. Вот как это расхождение слов президента с реальностью объяснить, Дмитрий?
Очень просто. Есть президент, а есть премьер. И премьер поставил задачу добиться более...
Он же лидер партии.
Он же лидер партии. Более высоких результатов «Единой России». Без открепительных удостоверений эта задача не решается. По одной простой причине, я позволю себе... Ну, или лучше я потом об этом говорю. В общем, в крупном городе, в таком, как Челябинск, без фальсификаций серьезных явку больше 40% не сделаешь, и за «Единую Россию» больше 50% не натянешь. А надо было натянуть. Ну, соответственно, для этого используются вот эти самые открепительные талоны. Там местами до 40% проголосовало по открепительным талонам. Ну, куда это годится? Ну, это же вот... Они как бы и прячут это все, но и через все щели просачивается. Понятно, да, что мы имеем дело
нитки
с фальсификатом.
Ну, да, Александр. Массовое голосование людей, когда их доставляют там целыми автобусными караванами, это совершенно очевидный способ давления, потому что когда руководитель предприятий или там руководство учебных заведений заставляет людей получать эти, значит, открепительные удостоверения, а потом коллективно куда-то ведет голосовать...
Ну, как солдат вводит.
Да, совершенно, это совершенно очевидно фактор электорального принуждения. Да, то есть чисто психологически человек, который согласился на подобную процедуру, находится в вполне определенном психологическом положении в отношении ее организатора.
Причем не факт, что за него по месту прописки не проголосовали.
Абсолютно. Совершенно. Кроме того, здесь же момент следующий. Ведь у нас еще, как известно, в законе может быть написано все что угодно, но важно, как он применяется. Ведь у нас даже те законы, которые были там до последних там этих медведевских изменений, не соблюдались. У нас, например, законы говорят о том, что человек голосует подкрепительным, он должен изыматься. Но, как фиксировали наблюдатели на участках, не многократно и достаточно часто, ну вот по данным Ассоциации «Голос» на федеральных выборах, там в каждом третьем случае не изымались открепительные. Это означает только одно, что тот человек, который открепительное не сдал, может пойти с ним на другой участок. А поскольку эти автобусы в том же Челябинске курсировали в большом количестве, мы даже не знаем, сколько на самом деле раз голосовали эти люди с открепительными. Если у человека согласился голосовать под давлением, то что ему...
Александр,
то, а как то означает, что барьеров нет.
Я понимаю, а как все-таки объяснить? Есть же более простые способы, чем гонять людей вот с участка на участок, светиться там, попадать под какие-то свет, я не знаю, каких-то видеокамер наблюдателя, еще что-то. Есть простой способ переписать протоколы бюллетеней. И это тоже, собственно, производилось. Вот я не знаю, когда я вижу результаты выборов в Туве, 78% за Единую Россию, вторую партию, Справедливая Россия, мне вот почему-то кажется, может быть, я ошибаюсь, что там что там не работали с автобусами, там работали с протоколами.
Да, там есть несколько районов, по которым больше 90%. Вообще, в этой кампании очень много сюрреалистического, потому что значительная часть вот этих технологий, зачисток, она была абсолютно, с точки зрения смысла, не нужна. Но это просто, видимо, какие-то рефлексы, когда каждому следующему звену нужно обеспечивать фронт работ, и поэтому мы видим нагромождение технологий, которые прикрывают, дублируют друг друга, все равно на следующем этапе они заменяются другими технологиями. Но у каждого свой фронт работ, возможно, у каждого свой бюджет, могу предположить.
Ну, я бы здесь, то, что Александр говорит, это безусловно верно, но я бы добавил несколько красок в этот сюжет. Тут механика, как мне представляется, чрезвычайно простая. То есть даже не представляется, а так оно и есть. Бюрократия понимает, что ей голову оторвут, если она покажет неправильные цифры. Это всем понятно. Это понимает и губернатор.
Но зачем нужны цифры?
Как? По ним судят о твоей эффективности. Это понимает любой мэр, это понимает любой директор школы, это понимает любая тетя, учительница или завуч, которая сидит вот в этой избирательной комиссии.
То есть надо создать мнимость стабильности и поддержки.
Надо продемонстрировать свою эффективность, лояльность, все что угодно.
Нерушимое, да.
Которая измеряется конкретными цифрами. Как? Вот эта задача понятная, она примерно у всех одинакова. Мэр не хочет терять свое место, губернатор тоже не хочет терять свое место, директор школы не хочет терять своего места, директор фабрики или частный собственник, между прочим, там, какой-нибудь торговый центр.
Свой бизнес.
Ну да, все понимают, что надо делать. Но как они делают это по-разному? Вот тут подходим к ответу на ваш вопрос. Это задается тем, что я для себя называю электоральной культурой. Дагестан. Ничего не надо, никаких не надо автобусов. Просто люди берут с достоинством протоколы и пишут так, как надо. И никто ничего плохого не скажет. 90% явка, 90% за Единую Россию.
Выборы мэра Махачкала. Я вот хочу добавить. Вот в Махачкале, помимо выборов мэра, было еще собрание депутатов городского округа, которое избиралось полностью по подпискам. Вот я держу в руках это данные с информационной базы ЦИК. Вы посмотрите на процент. В жизни поверишь, что так бывает случайно. «Правое дело» – 7,00%, «Патриоты России» – 7,1%, «Единая Россия» – 70,1%. То есть, вы знаете, какая-то фантастическая магия круглых цифр.
Да. Конечно. Нет, а при чем это видно иной раз?
То есть, видимо, были очень четкие установки и даже не сильно кривили душой.
Конечно, они просто садятся и пишут. И иной раз, и прямо избирательные участки, у них одна и та же партия по разным участкам получает до десятых долей процента одно и то же. Просто взяли, разделили.
Ну, то есть, у «Единой России» получилось то,
сейчас,
что они хотели.
Сейчас, да? Я договорю. Да. Это, скажем, Тыва, да? Угу. Это, скажем, Дагестан, ну, Чечня и так далее. Вот это зоны, где не надо напрягаться с всякого рода технологиями. Просто люди написали.
А в Белгородской области надо?
В Белгородской уже там по-другому. Там очень сильный губернатор, господин Савченко. Но город он нагнуть не может. Вот мы наблюдаем конкретно, мы не знаем, как конкретно шла процедура. Мы видим результат, как черный ящик. По Белгородской области явка 64%, Единая Россия 66% получила. Смотрим на город Белгород. Явка меньше 50, там 45, по-моему, процентов. Единая Россия 48. Значит...
Не все подвластно?
Город, конечно. Город не всегда менее подвластен. А вот периферия, село, там, как Савченко сказал, так они и сделают. Вот там они и напишут. Туда тоже не надо ездить на автобусе. На автобусах ездят как раз по городам. Вот там есть более требовательный уровень. Там наверняка в избирательной комиссии найдется один, который начнет выступать там какой-нибудь...
Там и партии есть, и журналюги всякие.
Или какой-нибудь наблюдатель противный, или там какой-нибудь... партиец. Зачем? Значит, там приходится делать эти карусели, автобусы возить. А в достойной русской глубокой провинции, белгородской, вам напишут явку 90%, и никаких проблем. В Дагестане то же самое. Вот это интересно. То есть, это разная электоральная культура, разная культура фальсификаций. Где-то попроще, где-то посложнее.
Дмитрий Борисович, я хочу сказать, возразить, что касается культуры фальсификаций. Если в проклятые 90-е фальсификации стеснялись и пытались сделать так, чтобы все-таки их не заметили, сейчас этого никто не стесняется. Это делается настолько вопиюще, цинично и нагло, на глазах у свидетелей, у журналистов, там, у кандидатов, у доверенных лиц. Об этом это снимается на камеры, да, и никто ничего не боится. Все абсолютно уверены в своей безнаказанности. Вот это особенность того, вот, и выборов нашей нынешней эпохи.
А это не есть возражение, я полностью согласен с этой постановкой, конечно. И люди, те же члены избирательных комиссий, раньше они стеснялись, они как там председатели, эти, те же самые учительницы, они нормальные женщины, такие, как, в общем, как и все мы, у всех дети, там, все мы одинаковые примерно. Ну, раньше им было, они как-то вот противно было.
А теперь в Новосибирске все члены избиркома, кроме «Единой России», подписывают, кроме «Справедливой России», подписывают пустые протоколы, ну, которые случайно вот находят у председателя избиркома скандал и так далее.
Вот абсолютно, я помню, как в Советском
случайно
Союзе
нашли.
Это было. То же самое, ну ладно, по-быстрому, значит, подписали, ну что...
Идите
чем,
по домам.
Да, чем мы дурака валять друг перед другом будем, всем понятно, сделали, разошлись там, отлично, молодцы ребята, отработали. Так же это сейчас. Они понимают, что уведут себя по свинке. Но куда денешься?
Вот я и задаю вопрос. Так получилось у «Единой России» выйти на контрольные цифры?
Получилось.
Но не везде же получилось.
Не везде. А вот это...
Вот почему... Хорошо, может... давайте разберемся. Почему возникают такие исключения? Вот Новосибирская область. Безусловно, там недовольство большое сейчас у комментаторов даже от «Единой России», а внутри, наверное, там просто звереют. 45% примерно у «Единой России», Компартия 25%, плюс 6 одномандатников, у эсеров больше 16%, у ЛДПР больше 10%, то есть в сумме они даже вроде как выиграли выборы у «Единой России».
Ну, по спискам, во всяком
по
случае.
По спискам, да. Ну, вот вопрос такой, почему не получилось?
Сопротивление среды, потому что регионы все-таки разные, и в каждом регионе есть свой некий потолок, выше которого не прыгнешь. Вот, и этот потолок, конечно, гораздо ниже по индустриальным регионам, по регионам образованным, то есть...
Урбанизированным,
да, то есть, скажем так, большинство регионов, там, Российского Севера, в Сибири, Урала, Дальнего Востока, за исключением вот этнических окраин, типа Тывы, но Тыва – это отдельный случай. Ну, есть отдельный Кузбасс, там как бы тоже такая аномалия. Но в большинстве регионов...
Там это... Тулеевская аномалия.
Да. Но в большинстве регионов этой зоны все-таки выборы проходят конкурентнее и гораздо более свободно, чем, скажем, на Северном Кавказе, чем в Москве.
Вот можно мы по Новосибирской области вашего коллегу Алексея Мазера включим тоже? Его мнение, почему получилось такое...
Да, мы с Алексеем
результат.
Виделись буквально 2 дня назад.
Вот и послушаем.
Ну, во-первых, понятно, что «Единая Россия» теряет голоса. По Новосибирску этот тренд заметен, он начался на выборах в горсовет, но в меньшей степени. Сейчас он усилился, и не видно причин, почему это прекратится. «Единая Россия», конечно, победила формально, то есть она получила большинство в ЗАГС собрании, особенно с учетом одномандатников, но это большинство так было достигнуто нелегко. Для региональной политики это означает, что будет оживление политическое, то есть люди поняли, что можно выбирать не только «Единую Россию», появилась политическая борьба, чего мы не видели давно. А также, чего тоже мы давно не видели, появилось влияние общественного мнения и гражданского общества на ход выборов. То есть люди стали обсуждать друг с другом, как голосовать. Выбор людей стал более осмысленным. Вот это, наверное, самый главный итог этих выборов. «Единая Россия» победила везде по селу. В городе у нее процент за партию был ниже. Город — это Новосибирск. Новосибирская область устроена так. Половина избирателей живет в Новосибирске, другая половина в сельских районах. В центре города единороссы проиграли и по партийным спискам, и по округам. В тех районах, где большое число интеллигенции и среднего класса, коммунистам удалось выиграть у «Единой России» и по одномандатным округам, и даже партия вышла на первое место, я имею в виду КПРФ, оттеснив «Единую Россию» на второе место. С другой стороны, у «Единой России» удалось взять реванш в Академгородке у КПРФ. Тенденция, похоже, сменилась. То есть, если до этого года, до прошлого, «Единая Россия» только наращивала свои результаты, то теперь начался обратный процесс.
Вот я как раз к Александру Коневу обращусь. Вот этот вывод вашего коллеги из Новосибирска вы поддерживаете? Начался обратный процесс или нет?
Я думаю, что он начался. Вот что интересно, кстати, если мы посмотрим результаты и то, как шла кампания, то вот там, где была, скажем так, кампания максимально шумная, где был некий намек на дискуссию, вот там мы видим максимальное падение. О чем это говорит? На «Единую Россию» работает только инерция. Она заинтересована в том, чтобы выборов никто не видел, не слышал, чтобы были благостные сюжеты обо всем хорошем, а по возможности не было ни рекламы политической, ни дебатов, ни диспутов, ничего. Как только человек начинает думать, Как только человек начинает рассуждать о том, что происходит, с высокой долей вероятности он начинает голосовать за иные некие списки.
Хотя выбор невелик.
Хотя выбор невелик, но недовольство есть недовольство. Иногда люди из воздуха себе создают некую альтернативу просто потому, что их достало то, что есть сегодня. А ведь обратите внимание, Путин находится у власти уже дольше, чем находится Ельцин. В данном случае я суммирую там президентство и премьерство Путина. Сегодня говорить там о проклятых 90-х годах не получится, потому что когда люди уже 10 лет живут при Путине, они сравнивают себя 3, 4, 5 лет назад, свои ощущения, свои ожидания и с тем, что они думают, ощущают сегодня. Совершенно очевидно, уровень социального пессимизма растет. Совершенно очевидно, что проблема веры в собственное будущее, в свои перспективы, она существует у людей. И это настроение очень и очень тревожное. Поэтому, на мой взгляд, здесь, с одной стороны, региональные культуры влияют на свою роль, с другой стороны, влияет и то, до какой степени в том или ином регионе хватило смелости у оппозиции вести реальную конкурентную борьбу. Вот Челябинска не хватило, и, может быть, на этом они несколько процентов потеряли. А в Новосибирске, поскольку был фактор Миронова у эсеров, поскольку у коммунистов это реально сильная, боевая, очень мощная организация, кстати, очень хорошую кампанию провели ЛДПР, у него был прекрасный руководитель
компании.
Новосибирске. Господин Овсяников, там очень была очень энергичная, с драйвом хорошая компания. Они, кстати, разогнали прежнюю организацию перед выборами, которая была прогубернаторская. В результате был реальный контроль на участках, действительно, работали хороший юрист, постоянно шли жалобы, шли заявления, то есть они оборонялись, контратаковали и получили достойный результат. А вот пример Тывы. В Тыве, я хочу напомнить, 4 года назад оппозиция фактически выиграла выборы с учетом одномандатных округов. Почему сейчас мы видим там 78-80% за Единую Россию? А ситуация очень простая. Тогда результат в Тыве был обеспечен за счет мощнейшего юридического прикрытия, когда была большая команда внешних наблюдателей, которых привезла СССР, были гигантские деньги вложены в ТВ, была Нарусова, как член Совета Федерации от ТВ и СР, и которая тоже была определенным ресурсом защиты организации, как бы давления в регионе. На сегодняшний день регион фактически бросили, а именно в список не включили, явно под давлением бывшего спикера парламента. Нарусова перевелась в Брянскую область. Организация стала никому не интересна и не нужна, была предоставлена сама себе, казалось, теперь наедине с региональной администрацией. Все, и на выборах
плюс уголовные дела.
Да, и на выборах нарисовали все, что хотели.
Да, но есть вот пример Ангарска, например, где я считаю, что коммунисты очень достойно выступили за счет того, что они использовали такую тактику, я бы назвал, Народного фронта, когда в свой список включили кандидатов, не принадлежащих вообще к компартии, к разным общественным, экологическим организациям, и смогли фактически вытеснить Единую Россию из горсовета, который будет, собственно, избирать сити-менеджера. Вот это, но это какой-то уникальный пример такой вот резкой оппозиционности.
Нет, он не уникальный. Ну, возьмите тот же Белгород, в целом по области 18%, причем Белгород это давным-давно, еще когда-то был красный пояс, там много было за коммунистов, а в самом Белгороде 28, на 10% больше.
Но тогда уж лучше брать какой-нибудь город Глазов, где КПРФ набрала 40% голосов, Единая Россия 33% на выборах в городскую думу. То есть Ижевск, городах... кстати говоря, там тоже
в общем... Но в Ижевске сняли список патриотов России, который был абсолютно проходной.
То есть эсеры получили 21%, компартия 14%, ЛДПР 13%.
Вот, между прочим, я хотел бы договорить еще вот насчет городов. В городах свободнее, поэтому, как ни парадоксально, в городах больше за коммунистов сейчас получается. Потому что коммунисты – единственная серьезная альтернатива в большинстве случаев. Иногда не так, но чаще все-таки коммунисты рассматриваются как альтернатива.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Дмитрием Орешкиным и Александром Кыневым вместе со слушателями уже во второй части программы «Время политики» после новостей.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центра избиркома Чувашии Людмила Линник приняла решение покинуть свой пост. Как передает «Интерфакс», на пресс-конференции в понедельник она заявила, что воскресные выборы в регионе заставили ее усомниться в существующей избирательной системе. По словам Линник, избиркомы оказались ведомыми некоторыми политическими силами. На выборах в российских регионах, прошедших в воскресенье, лидирует «Единая Россия». Правящая партия получает большинство мест в региональных и городских законодательных собраниях, побеждает и на выборах мэров. Мосгорсуд огласит приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева 18 октября. В Крыму продолжаются поиски трех моряков, затонувшего в ночь на понедельник грузового судна «Василий». В парламент Киргизии, по предварительным данным, проходят 5 партий. Как передает Интерфакс, в Центр избирком поступили данные со всех участков. Лидирует оппозиционная партия «Атажурт», на втором месте «Социал-демократы». Грузия вводит безвизовый режим для жителей республик Северного Кавказа, как заявила заместитель министра иностранных дел страны Нино Калантадзе. Соответствующее распоряжение президента Грузии Михаила Саакашвили уже готово и вступит в силу примерно через 2 недели. Палестинская сторона отвергла условия продления моратория на строительство в еврейских поселениях, выдвинутое премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Выступая в Кнессете, Нетаньяху заявил, что строительство на Западном берегу будет вновь заморожено только в том случае, если палестинцы признают Израиль как еврейское государство. Планы США по поставкам вооружений Тайваню остаются огромным препятствием для развития контактов в оборонной сфере между Пекином и Вашингтоном. Такое заявление сделал представитель Минобороны Китая. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин. Продолжаем разговор о региональных выборах, которые прошли вот только что в России, о том, что они показали. Знаете, еще одна интересная все-таки история – это выборы в Самаре. Как-то их вот нынешний мэр Тархов проиграл с большим треском представителю «Единой России». Я думаю, что мы дадим небольшой материал Сергею Хазову, потом обсудим и потом уже поговорим со слушателями.
Новым мэром Самары стал теперь уже бывший министр природопользования Самарской области, член «Единой России», 40-летний Дмитрий Азаров, получивший на выборах 67% голосов избирателей. За его главного конкурента, члена «Справедливой России» Виктора Тархова, проголосовало 18% самарцев. Представляющий партию «Патриоты России» Валерий Сенцов получил 5%, а жириновец Юрий Коган – 4% голосов избирателей. В выборах мэра, как и прогнозировали социологи, приняло участие 39% от общего числа избирателей. Выборы мэра Самары были отмечены множеством нарушений. На избирательные участки не допускали прессу и наблюдателей из Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Ссылаясь на указания ЦИКа, председатели избирательных комиссий также не допускали на участки наблюдателей от Компартии и общественного движения «За справедливость». Самым необычным инцидентом прошедших выборов стало использование на 6 избирательных участках в Октябрьском районе Самары ручек с исчезающими чернилами. Какими будут первые шаги нового мэра Самары? Дмитрий Азаров намерен инициировать судебные процессы, вернув в город проданное муниципальное имущество, а также привезти в Самару деньги федерального центра, поскольку прибывшем главе города Викторе Тархове Самара фактически не получала средств из федерального бюджета.
В первую очередь придется заниматься отопительным сезоном. Сегодня очень много жалоб, ну и, конечно же, бюджет города.
«Единая Россия» победила и на выборах в Самарскую городскую думу. 25 из 35 депутатов являются членами партии власти. У представителей «Справедливой России» 7 депутатских мандатов. В думе будет только один коммунист. Независимыми депутатами стали самовыдвиженец Олег Комаров и кандидат от блока Михаила Матвеева Максим Федоров. Политологи уверены, что новая городская дума будет полностью лояльна мэру-единороссу Дмитрию Азарову.
Рассказывал Сергей Хазов, и я вот обращусь к Александру Кыневу. Знаете, что меня смутило? Меня смутило, что прогнозы единороссовских социологов в случае с Самарой фактически совпали с результатом. То есть это очень какое-то странное совпадение, вроде этих семерок из Махачкалы, да?
Из Махачкалы, да, где семерки нули. Ну, вы знаете, я думаю, что касается Самары, вот здесь налицо, по-моему, такая типичная профанация выборов как таковых вообще, потому что было зачищено все пространство. Вчера вот я почти весь день находился в офисе Ассоциации «Голос», принимал телефонные звонки, из которых львиная доля была из Самары. Кстати, по количеству сигналов Самара абсолютный лидер по сообщениям на горячую линию о нарушениях. И сплошь и рядом происходило просто изгнание даже там, где были допущены независимые наблюдатели или наблюдатели от оппозиции. В конце дня в большинстве случаев они просто с участков удалялись. Вот было названо, значит, «Движение за справедливость». Но это фактически организация, связанная, есть такая незарегистрированная партия «Воля», которая постоянно проводит в регионе митинги против губернатора Артюкова. Вот их в массовом порядке в конце дня голосования внезапно начали изгонять. То есть весь день все было хорошо, а в конце дня комиссия вдруг решила, что у них какие-то документы неправильные, что организация, значит, зарегистрирована там в неположенные сроки, соответственно, не может наблюдателей, значит, направлять. Потом, насколько вот я общался с коллегами, которые наблюдали подсчет в Самаре, было такое ощущение, что из наблюдателя, скажем, от самого Виктора Тархова уже при самом подсчете, в общем, как-то вели себя очень вяло и, в принципе, никакого такого реального сопротивления не оказывали, видимо, возможно, ощущение некое поражение. Но в целом в Самаре, конечно, на мой взгляд, был полный букет всего на свете, то есть результат, по-моему, совершенно очевидно, просто подгонялся под заданные цифры. При этом, хочу напомнить, уже на этапе регистрации, по сути дела, вопрос был решен, когда всех независимых кандидатов на пост мэра, подавляющее большинство кандидатов в городскую думу оппозиционных просто не зарегистрировали. Патриоты России в Самаре выступали фактически как спарринг-партнеры, Единая Россия, обеспечивая конкуренцию. КПРФ тоже вела себя очень странно.
Они не выставили своего кандидата.
Да, последние месяцы у них был шанс выставить Михаила Матвеева, депутата губернской думы, на пост мэра, у которого были, на мой взгляд, очень высокие шансы победить именно по принципу «Чумана оба ваши дома», когда несколько лет идет война города и области. Молодой, энергичный третий кандидат имел хорошие шансы на успех. Именно поэтому, я думаю, его не зарегистрировали, так же, как по этой причине не зарегистрировали господина Ильина, председателя городской думы. Так что в этом смысле в Самаре все было решено еще на этапе регистрации.
Их забавно сняли, да, за то, что да, у них паспорта не действительно.
Там несколько оснований, они успели поменять паспорта, тоже Матвеев успел поменять паспорт, после чего его сняли за подстрочники о том, что у несудимых кандидатов в подписных листах не было строки о несудимости.
Хотя всегда можно что-нибудь придумать.
Несудимых сняли за несудимость, да. То есть.
Что интересно, знаете, вот еще из последних сообщений, я вдруг увидел сообщение, меня потрясшее. Член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин, которого, кстати, сняли с выборов в Костроме, в Костромской области список, он его возглавлял. По Костроме, кстати, мы не имеем до сих пор, так сказать, официальных данных выборов. Но он вдруг сказал, если сравнивать с наиболее скандальными выборами прошлогодними, то ситуация стала получше. У меня не сложилось впечатление, что как-то усиливается давление, использование черных и грязных технологий, фальсификация. Я считаю, что глобально все развивается в лучшую сторону. Как это объяснить?
А вы знаете, у меня такое же ощущение. Вот если сравнивать с годовалой давности выборами в Москве, так, то я бы не сказал, что больше фальсификатов. Я бы сказал, что,
пожалуй, по сравнению с весной?
По сравнению с весной стало хуже.
Ага. Значит, то есть, как точку отсчета взять?
Да. Президент после осенних выборов сказал, что выборы не стерильные, и, значит, попросил там кое-что поменять.
То есть,
да,
если в Думе, скажем, в среду закричат депутаты от КПРФ, Справедливой России, ЛДПР о фальсификациях, безобразиях и так далее?
Не закричат.
Почему не закричат?
А потому что недовольны.
Нет, коммунисты счету, недовольны.
Они недовольны в трех точках. Краснодар, где у них там еще?
Краснодар, Тыва и...
Город Чапаевск.
А, город Чапаевск, правда. Да.
Ну, это то, что публично заявлено. На самом деле, конечно, больше.
Нет, ну, конечно, не... Но и все равно получилось так, что если в сумме по этим шести регионам посчитать, то на прошлых выборах у них было, по-моему, 14,5%. Так, грубо, не взвешенный процент, а вот суммарно все просто формально считываем проценты. А сейчас, по-моему, 15.
То есть они, у Справедливой России прибавка там на пару процентов.
У Справедливой как раз нет. У нее, если сравнивать с прошлым...
Мирон говорит, твердое третье место теперь, 12,5. Да, вот они довольны.
То есть у них было 14.
То есть вы хотите сказать, что раз они не борются за власть, они и протестовать особо не будут.
Они боятся потерять тот маленький кусочек, который у них есть. Я бы это так назвал. Масштаб вообще выборов очень сильно измельчал, да и политиков тоже. Я бы добавил пару слов про Самару, если позволите.
Конечно.
Тут выборы. Понятно, что был фальсификат, но были люди, которые искренне голосовали за нового мэра, потому что он молодой, там, агрессивный, обещает что-то, а Тархов-то, в общем-то, выступил в качестве мэра не очень хорошо. Понятно, почему.
Ему не давали работать.
Конечно. У него конфликт с губернатором, который...
Федеральных денег
нет. АвтоВАЗ главный, в общем-то, экономический донор... Понятно, но деньги идут мимо него, а Самара как бы на голодном пайке. Естественно, граждане недовольны, и, естественно, они претензии предъявляют к Тархову. Так что, конечно...
Информационная война постоянно.
Понятно, информационная война, правда.
Ну и... да, если бы появился новый какой-то независимый, незапятнанный кандидат, он мог бы испортить игру, да?
Конечно, поэтому их всех поубирали. И остался старый, уже непопулярный Тархов и молодой, пышущий энергией Азаров. Ну, ему приписали бы там 15%, но остальное он заработал. То есть, на самом-то деле, когда мы говорим про приписки, надо понимать, что это не все вот сверху донизу, а какая-то вот,
ну,
как сказал Александр...
надо было, чтобы не было второго тура, естественно.
Да, как сказал Александр, что есть в каждом регионе, ну, некоторый потолок, выше которого нельзя. Вот если вы в Самаре припишете там 80% голосов, наверное, будет слишком много шума. Сейчас шум есть,
это феномен Москвы прошлого года. В Москве в том году слишком много.
Слишком много приписали, 20% они пририсовали, «Единой России», естественно, был скандал.
Я хочу сказать за защиту Тархова, что вот все-таки при том, что действительно было много проблем, там, связанных с объективными какими-то вещами в Самаре, он проявил все-таки личную порядочность, потому что единственный мэр крупного города, который избрался, как представитель «Справедливой России», и весь свой созыв не метался между партиями, не вилял хвостом, да, не вступал в «Единую Россию», а вел себя последовательно. Это заслуживает, по крайней мере, большого человеческого уважения.
Ну, а что в конечном счете и проиграл. А еще одну хотел бы идею сказать. Вы знаете, вот что печально? Печально, конечно, деградация качества выборов. Ну, лучше они весенних, хуже они весенних. В любом случае, все понимают, что
это, не совсем выборы.
Что это муляж в значительной степени. Но при этом, ведь как вот ты не справляешься с этими цифрами, все равно есть такая вещь, как электоральная статистика. И вот смотришь на нее и понимаешь, что выборы-то стали глубоко провинциальными. Чем продвинутее в целом центр, чем урбанизирование зона, тем, во-первых, ниже явка, потому что люди в гробу видали такие выборы, и, во-вторых, ниже доля «Единой России». Ну, например, бесспорный лидер на этих выборах все-таки Новосибирск. Самый продвинутый, самый урбанизированный, самый индустриальный, научный центр. Явка 36%, «Единая Россия» 45%. Значит, Челябинск и Челябинская область, не будь вот этого самого...
Сговор подвоза.
Да,
но я бы добавил еще и сговор самих с губернатором самих политиков местных.
Конечно.
Это очень хорошо чувствовалось в разговорах с ними. Они не хотели конфликта.
Конечно. «Единая Россия» набрала бы, опять же, меньше бы 50, так она набрала 56. И явка у них там 45, ну, значит, за счет вот этих самых автобусов, за счет их открепительных талонов, 5, может, 7% натянули.
Ну да, я согласен.
Вот. А больше всех... Явка 67%. Где? В ТВ, понятное дело. И «Единая Россия» там набрала 78%.
То есть «Единая Россия» – партия деревни?
Ну, у них провинции. Такой. Чем глуше провинции, чем ближе к Дагестану, тем выше доля поддержки.
Я скажу так. Это партия, с одной стороны, периферии, а с другой стороны, социально зависимых категорий граждан.
Ну, это то же самое, в принципе, да.
Да, я напомню, что у нас в эфире...
И это диаметрально противоположная ситуация по сравнению с 90-ми годами, когда, наоборот, власть поддерживали крупные города. Вот Ельцина, поддержка Ельцина, Москва, Питер, Екатеринбург, Ростов, Новосибирск, несмотря на то, что там были в городских структурах коммунисты популярны. А село, наоборот, оно было больше за коммунистов. А сейчас вот получилось так, что село, значит, управляемое...
Новый консерватизм.
Да нет, это и власть местная. Ну, не дадут тебе дров.
Да и сами кандидаты меняются. На самом деле происходит революция поколений и у тех же коммунистов. Вообще, очень интересный феномен. Вот поскольку электорат «Единой России», вот именно тот, о котором мы только что говорили, очень забавно на этом фоне выглядят любые разговоры о модернизации поддержки президента.
Ну, конечно.
Потому что с точностью все да наоборот.
Принцип такой, не проголосуют за «Единую Россию» в этом сельском районе, дров не завезут. Ну, вот это... вам вся и модернизация.
Потому что как раз вся мыслящая часть как бы, вот, населения, она-то как раз максимально недовольна.
Она-то и она
раз,
на выборы не ходит.
Она заинтересована в переменах, и она никогда не будет голосовать за «Единую Россию» в современных условиях.
И вообще на выборы не будет ходить, к сожалению. Ну, в общем, это есть... А это власть очень даже устраивает. Ребята, вы не ходите, мы без вас справимся.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в эфире Дмитрий Орешкин и Александр Кынев, телефон 8 800 220 22-12, и я подключу с вопросами. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня пара вопросиков, да. Ну, уточняющие. Вот те махинации, о которых говорили там с протоколами, вот я хочу уточнить, имеет ли по законодательству право вот наблюдатели от партии присутствовать при подсчете, и независимые наблюдатели, и если их устранять, то под каким соусом? А второй вопрос. Вот обычная дежурная отговорка господина Чурова, что да, нарушения были, но в целом это статистически они на выборы там повлияли незначительно или не повлияли совсем нарушения. Вот как вы думаете, какие ему достаточные должны быть аргументы, чтобы это было видно, что эти нарушения повлияли на выборы?
Слово премьера, который всегда прав, это ответ на второй вопрос. Я думаю, Дмитрий Борисович что-нибудь дополнит?
Не, ну насчет второго вопроса. Да, значит, Чуров же воцарился, когда сел в свое кресло, он очень удачно сформулировал свое кредо. «Путин всегда прав», — сказал он. Ну, что характеризует
вот его... Вот выборы в Дербенте были отменены, если помните, да?
Да, потому
видимо, что... премьер сказал, что...
Возвращаясь к юридическим, формальным вещам, практика, ну, собственно говоря, не практика, в законе так прописано, что для того, чтобы признать выборы несостоявшимися, надо доказать юридически... Некачественность, ну, грубо говоря, фальсификат результатов в 30% участков.
25.
Сколько?
25%.
Треть, по-моему.
Не четверть.
25%. Избирателей. А как число участков там может быть варьировать. Соответственно, значит, это сделать технически невозможно, не обладая таким ресурсом организационным, как, например, у «Единой России». Вы можете 10 участков проверить, 50 можете проверить, но не 100 там... И даже, ну, тем более не 3000, которые в крупном регионе бывают.
Александр, что-то вы дополните?
Ну, я хочу сказать, что касается выдачи копий протоколов, ну, во-первых, наблюдатели, конечно, имеют полное право их получать.
Для этого они там и существуют.
Для этого они там и существуют. А что касается оснований удаления, но они столь же разнообразны, как основания для снятия кандидатов с выборов. Это тоже можно издавать отдельные сборники, значит, серии нарочно не придумаешь.
Там, ну, вот, мастерство провокатора.
На выборах Московской городской думы в прошлом году там были, значит, основания «передвигал мебель». Значит, там
смущалось... Просто пшел вон, вот основание.
Да, смущал избирательную комиссию. Вот на выборах, которые прошли в воскресенье, там были основания, проводил несанкционированную фото-видеосъемку там и так далее. Ну, громко говорил по телефону.
Председатель избирательной комиссии обращается к милиционеру и говорит, что этот товарищ нам мешает. Он говорит по телефону, он ведет съемку. Милиционер не знает, что он имеет право вести съемку. Он не знает, что тот имеет право говорить по телефону. Он слушается начальника. Ему начальник сказал слушаться начальника. Он берет этого наблюдателя и вытуривает на улицу, не особенно даже утруждаясь предлогом. И что вы сделаете?
Александр из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня, если позволите, сначала мнение, а потом вопрос.
Только короткое.
Да, короткое. Я вот все чаще вспоминаю Индонезию времен Сукарно. Был великий национальный лидер, силовики крышевали большинство предприятий, и при этом в великом национальном лидере терлись несколько партий, включая и коммунистов, которые как бы вроде и не при власти были, и в то же время по-настоящему за эту власть не боролись.
Вы не скажете, коммунистов там тогда по концлагерям рассылали.
Нет, это было при Сухарно, а при Сукарно было по-другому.
При Сукарно, да-да-да.
Да, так вот, ну вот, и этими партиями всеми дергал их за веревочки чиновник, который назывался министр по делам национального фронта. Что-то напоминает, и министр такой у нас есть, называется Сурков, правда, должность у него иначе называется. Это такое мнение. А вопрос у меня такой. Вот вы сами признаете, что бюрократия обнаглела, делает все, что хочет, и ничего не стесняется. И при этом продолжаете повторять. Гражданское общество. Хотя что может гражданское общество? В лучшем случае заработать дубинкой по
сапожке. Очень хорошо. Вот,
не считаете ли вы, что нам нужна военная демократия, которая веками существовала на евразийских просторах? Был хан, который управлял народом воинов и был обязан делать то, что хочет с этим воином. Иначе лишился бы не только власти, но и головы.
У нас есть военная демократия. Посмотрите на Кавказ.
Это как-то хороший вариант с Индонезией. Вот там примерно то же самое. Большое заблуждение, что хан делал то, что было нужно воинам. Потому что после того, как хан избирался на Курултае, значит, его поднимали на Кашме и провозглашали трижды там хан, хан, хан. У него было абсолютно неограниченное право любого члена Орды казнить и отбирать у него собственность, потому что он приравнивался к военачальнику, и, собственно, и Орда находилась на военном положении. Так что хан мог делать со своими подчиненными все, что ему было удобно и угодно, а вовсе не они с ним. Это мифология. Значит, только нам военной диктатуры не хватало.
Ну, тут есть же и такое праведное возмущение, может быть.
Возмущение-то понятно, выход какой. Вот люди, исходя из
я
этого,
я воспринимаю это как иронический комментарий.
Не знаю, нет, мне кажется, это было серьезно.
Да. Ну, давайте еще один звоночек. Федор из Петербурга.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил, ваши гости. Ну, вы знаете, вот это высказывание господина Надеждина, это, конечно, безобразие, потому что выборов действительно у нас уже нет, они уничтожены. Это все равно, что как обсуждать, смаковать, как же убили покойника. То ли его прирезали, то ли его подушками придушили. А что касается результатов...
Это вас.
Да, в результатах выборов. Ну, конечно, очень печально, что опять КПРФ на втором месте, никакого движения вперед. Даже те самые остальные партии не могут подтянуться. Что касается «Единой России», это, конечно, голые административные ресурсы, изнасилование. Вот. Но я бы хотел все-таки вернуться, задать вопрос, который я уже сегодня задавал господину Юргенцу. У меня будет вопрос господину Орешкину. Скажите, все-таки вот ситуация в Москве не меняется, во-первых, губернаторский корпус, люди, которые сидят 20-15 лет,
как-то
они
не меняются.
Ну, посмотрите, Савченко, Богомолов, Меркушкин, господин престарелый Полежаев, я не буду перечислять.
Это уже последнее.
Да, так вот, Москва, и здесь, вот с прицелом на 2012 год и вообще выбор. Фактически мы видим, что да, Медведев смог подписать указ, но продавить своего человека на пост мэра Москвы он не в состоянии.
Вот давайте вот мы на этом остановимся. Да, давайте все-таки об этой четверке уж тогда, раз нас просят, Шевцова, Левитин, Собянин, Шанцев. Что вы думаете?
Знаете, я-то думал, честно говоря, что были шансы у Ресина, потому что вот вся эта электоральная машина, которую построил Юрий Михайлович Лужков, ее надо было правильно загрузить сырьем, и на выходе, если не нарушать технологии, она дает те результаты, которые нужно.
Более того, этой машиной руководил господин Ресин как раз, все технологические работы.
Ну, понятное дело, конечно.
А не Лужков. Он
конечно.
До таких мелочей он не опускался.
И я думаю, что у Ресина были серьезные надежды на то, что вот поскольку он главный кочегар, он знает, куда кидать лопату и уголь, и сколько, чтобы не взорвался этот самый котел, его и должны были оставить. То есть он всерьез надеялся на то, что будет там. И, кстати говоря, еще не исключено, что он там будет, может быть, на вторых там ролях, не на первых. Но это было бы слишком очевидным все-таки ущербом имиджу президента, потому что стоило убирать Лужкова для того, чтобы оставить Ресина.
Еще более пожилого, чем сам Лужков.
Да. И тоже, в общем, с часами за $1 миллион на руке. Соответственно, я думаю, что и сам президент воспротивился, да и, в общем, разумные люди и там, и там, и в путинской группе, и в медведевской, понимали, что это, в общем, будет слишком демонстративно. Поэтому я думаю, вот сейчас у меня рабочая гипотеза, я могу ошибаться, конечно, что неплохие шансы у Собянина, потому что Собянин прославился тем, что отладил эту систему у себя в Тюменской области. Там никогда сибиряки в Тюменской области в прежние времена не голосовали с явкой под 90% или под 100%, так вот по чеченским лекалам, а вот как раз господин Собянин так выстроил эту работу, что они там начали демонстрировать небывалую явку и небывалую солидарность голосования за Единую Россию. И после этого он уже ушел в администрацию президента, а Тюмень, единственный из сибирских регионов, с тех пор голосует по чеченским традициям.
То есть система создана.
Да. Я думаю, что ценят его вот такие навыки, и мне кажется, что вот такая у меня есть рабочая гипотеза, что на этом фоне, учитывая перспективы 2012 года, наверное, у него неплохие шансы занять этот пост.
А тогда надо сохранить и госпожу Швецову, и господина Ресина в замах.
На каких-то вот
создать коалицию.
Но одно дело в том, что со стилем Сергея Семеновича Собянина можно было руководить в Тюмени, в регионе корпоративной дисциплины, жесткой нефтегазовой. Но в Москве, в городе с множеством внутренних конфликтов и противоречий, такими прямолинейными схемами руководить не получится. Поэтому для Москвы, на мой взгляд, стиль господина Собянина очень потенциально опасен.
Может быть. Но я еще думаю, что мы не все знаем, потому что есть градоначальник, а еще есть городской глава.
Хотя, конечно, не очень понятно появление Игоря Левитина, министра транспорта. Но
я думаю,
это как символ, что ли?
Михаил, я думаю, что заниматься вот прогнозами
дело
неблагодарное.
Влезть в мозг президента, да еще и премьера.
Любит принимать неожиданные решения. Мне кажется, что с точки зрения экспертов и аналитиков было бы правильно заниматься не угадыванием того...
А интерпретация там, что получилось.
Да, не заниматься угадыванием того, а что президент в последний момент решит, а анализом того, какой сценарий, каким последствиям приведет, и какой более опасен, и какой менее опасен.
Спасибо, вот. Александр, очень правильно. Вот если будет Собянин, то, наверное, вот в том числе по такого рода причинам. Но будет ли Собянин, ну, кто же знает.
Это неизвестно. В принципе, тут один товарищ сказал, что список мог бы быть и хуже, но, наверное, это единственное позитивное, что про этот список можно сказать, могло бы быть и хуже.
Это, кстати говоря, про Бориса Надеждина. Надеждина, его здесь пнули. Но Борис, я представляю его логику, он говорит, что действительно могло бы быть значительно хуже, и в Москве год назад действительно было хуже. В этом смысле он говорит, что выборы, может быть, немножко улучшились. Но по сравнению с 90-ми годами, простите, они стали хуже, хотя нас все время учат думать по-другому. Тогда была реальная конкуренция, и коммунисты получали 35% в Думе.
А я к вам как к члену Совета по как-то гражданскому обществу, да,
предлагаю? Обижаете, по развитию институтов гражданского
развитию
общества.
Институт. Вот я о развитии институтов, там слушатель был до Федора, который говорил, он как раз и говорил, что нет в России никакого гражданского общества, совет, может, и есть, в котором вы состоите, а общества-то нет.
Общество везде есть гражданское.
Вот нету его.
Да
вот
нет.
Если становится хуже, значит, оно, по крайней мере, бессильно.
Понятное дело, что бесит. Но оно не само, его ругать-то легко. Но понимаете как, есть власть, по идее, если она существует для удовлетворения интересов людей, она этому обществу должна помогать, потому что она существует ради общества. Это общество платит ему налоги, и не ему, а ей, власть. А она, соответственно, должна
оказывать услуги населению. Да, но Владимир Путин говорил когда-то, да, что он наемный чиновник.
Да, нет, он говорил просто
в род занятий. А потом перестал говорить.
Да, услуги населения.
Смотрите, вот в Иркутской области гражданское общество вслед за Братском и Иркутском Усть-Илимском в городе Ангарске избрало городскую думу, в которой нет ни одного единоросса формата. Нормально. Это что, не гражданское общество?
То есть, на самом деле, есть.
Половина скоро вступит.
Вступит, но это уже другой опыт. Это попытка перевешивать постер на стене.
Да. Есть это общество. Не надо, ну, просто его старательно, целеустремленно затаптывают, потому что власть убеждена, что народ для власти, а не власть для народа.
Расскажите об этом президенту Медведеву.
Ну, он не согласится. Ему об этом говорят. Он говорит, ну, вы имеете право на свою точку зрения, а у него своя. Ну,
тут я видел в интернете очень неплохой комментарий о результатах этих выборов. Теперь жди законопроекты по увеличению пенсионного возраста, сокращению работников, заморозки зарплат и прочее будет утверждаться без единого возрождения. Мы сами за это проголосовали.
Зарплаты повысят перед 2012 годом, а возраст тоже повысит, но после 2012 года.
Все равно до него население не доживает по статистике.
Ну вот, по-моему, это совсем не смешно. Мне кажется, что социально-политические последствия такого голосования постоянного, они все-таки будут все. Ну хорошо, после 2012 года.
Долгосрочные. Мы медленно идем в болото. Ну кого же это волнует, особенно тех, кто наверху. И значит, мы захлебываемся. Гражданское общество захлебывается.
А как же модернизация, о которой рассказывает господин Юргенс?
Речь идет о том, чтобы
Сколково, модернизация.
По этому поводу все уже сказал господин Гейм, Нобелевский лауреат.
А что он сказал, напомните нашим слушателям?
Ну, вот я могу процитировать вот из последнего интервью New Times. Не существует условий, при которых я согласился бы вернуться в Россию и продолжить работать там. Зачем мне все это?
Ну, получается, надо ехать? Дмитрий Борисович, вот в чем вопрос.
Ой, вы знаете, все время так, это моя страна, я хотел бы здесь умереть, и чтобы дети мои здесь
лучше
жили.
Жить. Пока.
Да уж жить-то, да, большую часть прожил, но понимаете, как я сейчас читаю двухтомник Твардовского о том, как разгоняли новый мир, дневники, и у него там, между прочим, написано, что, значит, как говорят белорусы, это он в себе пишет, когда разгоняли новый мир, его уводили из главных редакторов. Пережили лето горячее, переживем и говно собачье.
На этой оптимистической ноте Дмитрия Орешкина, Александра Кынева, разговор с ними мы заканчиваем. Спасибо большое. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Окажется ли устойчивой парламентская форма правления в обновленной Киргизии? Об этом говорим с экспертом по Центральной Азии и странам СНГ Аркадием Дубновым и правозащитником и журналистом Маратом Хайрулиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».